Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 22 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. В число лучших друзей пятница тоже входит. Давайте, поехали, пятница. Ну что ж, честно говоря, давненько не ждал я этой пятницы. И, честно говоря, поводов-то и непонятно какие. Вот если честно, если посмотреть на то, с чего вдруг возникло такое желание встретить эту пятницу, не знаю, здесь рассчитываю на вас, потому что, честно говоря, ничего не изменилось. Все как и было, вроде бы постепенно отрастаем. Вроде бы хорошо все у нас, правильно, с вами. Вроде бы как бы и с автомобилями все решили, и с пропусками с нашими, и со всем. Но тем не менее душа просит чего-то еще. Душа вот, требует чего-то. Когда событий не очень много ярких в жизни, хочется их, может быть, даже как-то искусственно проецировать на свою жизнь. Но пятница-то настоящая, позвольте, никакая она не искусственная. Я приветствую вас, уважаемые 1090, сколько-то, сейчас посмотрю. Вы пока начинаете уже постепенно аплодировать и встречать самоотверженных людей в нашем центре, в самом центре радиовещания. Сегодня Илья Пинскер, ему отдельные слова благодарности за нужные советы. 94-401-1000, да и за информацию тоже. 94-401, помечаю я, и понимаю, что вот это и есть, пожалуй, наш номинал, из которого не хотелось бы никуда больше двигаться. Но, во всяком случае, в сторону увеличения количества транспорта. К 6 утра на 6 часов 1 минуту сегодняшнего дня 94 тысячи. Вчера 94, позавчера 88, во вторник и в понедельник 95 и 95. И хорошо, 8055 такси, 12848 каршеринга. И о каршеринге постепенно, поступательно мы должны начинать говорить как о сервисе или как о социальном. Вот что это? Это больше сервис или это больше социальная группа людей? Вот этот вопрос, конечно, нужно будет нам с вами прояснить, потому что с каршерингом мы снова будем встречаться с вами на наших улицах и магистралях, начиная уже с нынешнего... Нет, с... Секундочку, сейчас, где у меня здесь? Пошло что-нибудь у нас, Илья? Куда-нибудь там? Нет? Да, сейчас я погромче сделаю. Да, начинается, вот теперь я уже слышу, пошло. Каршеринг постепенно снова будет входить в нашу жизнь. Аккуратно он будет это делать или настойчиво, со всей безбашенностью, с которой мы встречали его на дорогах до ковида. Вот это вопрос. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Без объявления войны у нас здесь уже звонки. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. Замечание хотел сделать маленькое.
Какое
вчера
же?
Вчера гулял с собаками. Вот, дошел до парка, в парк не заходил, как предписано.
Так.
Вот некоторые гуляют там в парке с собаками. Я до парка дохожу, вдоль парка гуляю, иду обратно. У нас там птички красиво пели на дереве. Я решил записать на телефон.
Так.
И одна машина проехала. Через 10 секунд другая. Через 15 секунд третья. И так штук 20. Я вообще, 10, может, 15. Я напрягся, потому что, во-первых, это улица переулок такой, там обычно машин немного.
Так.
Ну и вообще мне вообще складывается впечатление, что до изоляции-то по ней меньше проезжала машины. Как-то они проезжали спонтанно.
Давайте сделаем вывод какой-нибудь. О чем это свидетельствует? О том, что люди стали огородами проезжать? Или что просто людей стало больше?
Нет, такое впечатление, что народ постоянно прется, едет куда, я извиняюсь, едет куда-то вот непрерывно, как будто непрерывным потоком с каким-то интервалом.
И это нас уже настораживает.
Это настораживает как-то вот озабоченные куда-то вот еду очень странно, как-то вообще это не понравилось мне как-то. Вот
я согласен с вами абсолютно, спасибо большое. Народ, вы могли бы менее озабоченно ездить сегодня куда-нибудь? Ну, расслабленнее чуть-чуть, капельку. Ну, же подрасслабьтесь. Не нужно так напряженно ехать никуда. Вы спокойно поезжайте. Тем более, что пятница. Тем более, к чему вот эта суета? Она нужна, как известно, при ловле блоха. Вот сейчас, пока у нас еще режим послабления не полностью заработал, поменьше озабоченности, пожалуйста, граждане. Немножечко. Ладно, это наша просьба от меня и от слушателей, от нашего. Ох ты, боже ты мой, ну начни уже, раскачайся в конце концов. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, 495-й, здесь я встречаю вас в эфире, здесь во ртом что-то можете сказать, 495-й код, не забывайте. Justice Project, Антон Кустов, Шкуратов, Шкуратов, Сергей Васильевич и Николай 74-й, товарищ майор. Приветствую вас, Петрушка, Галина, Уно Бабенто и деревенский парень, и паштет с нами, Гржиштов Поздняк из Польши, и лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот, заходите. Просьба у нас остается прежней, товарищи. Поменьше озабоченных лиц. Могли бы вы куда-нибудь не озабоченно сегодня ехать? Правда. А куда вы сегодня так озабоченно едете? Да, точнее, эти-то люди нас не интересуют. Мы встречаемся с ними каждый день. Нет, точнее, они нас интересуют, безусловно. Но еще больше интересуют люди, которые в понедельник планируют выехать куда-либо впервые. Вот эта категория граждан потрясает. Вот это вот интересует их ощущения, безусловно. Прикиньте, какой синдром отмены через два месяца сидения вдруг зачем-то выйти на работу в какие-то офисы. Уже 108 307 автомобилей в столице. Если знаете, что происходит вокруг вас, а я искренне надеюсь, что вы знаете, но, во всяком случае, видите и можете оценить, что вокруг вас происходит. Но с транспортной точки зрения, давайте 7373948, очень скоро о движении вам нужно будет рассказать здесь. Аркадий Велдер сообщает, Балашиха свободна. От чего? Сейчас выясним обязательно. Да, конечно, я вижу ваши сообщения, безусловно. СМС тоже работает, 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. Рубрика «В движении», едем дальше.
В движении.
Абсолютно я согласен, да. Что за сепаратистские настроения? Балашиха свободна. Еще это, конечно, независимо. От чего свободно? Ну, как это может быть, чтобы Балашиха была свободна? Нет, я не принимаю таких формулировок и не согласен с ними абсолютно. Да, так, что у нас на 6.11? Спасибо, Илья. Спасибо, Центр, за правильные сообщения, которые не открываются. 108 307. Отлично. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Я вижу уже начинающиеся... или так... Зароды, можно сказать, эмбрион пробки на Волоколамке на въезд вот сюда, здесь прямо в районе Московской кольцевой. Тоже традиционное затруднение. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, приветствую.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Да, приветствую, Рома. Деревенский парень.
Спасибо, Ром, всем доброе утро, ребят. А у меня сегодня вечером включил отопление, послушал птичек, сейчас стою, кофе пью. И еще-то одна проблема, Ром.
опять неделю мой подопечный этот компьютер, хотел сказать, светофор не работает, Ром.
Где?
Рядом. У нас, в ЗамКаде.
Так, но нам что нужно, честно, ну зачем, почему не буду? Нам нужно сказать, чтобы подачи
устремились. Нагинск. Неделю. Да, в Ногинске, мой подопечный на бетоночке. Не работает неделю. Обратите, господа, внимание, а? Ну что ж такое-то?
Но 3210 вам в помощь. Ром, хотя, а выезжает туда? Нет, это уже московская, да, получается, служба. А Ногинск это что-то
да, конечно, Ром.
Но вообще сейчас...
неделю. Я что же, они мне надо доплачивать за него. Что же никто не беспокоится, а? Что я
сейчас,
один-то?
Сейчас, спасибо, деревенский парень. Спасибо за информацию. Вот сейчас Мособлштаб и все на свете. Вот сейчас мы разберемся с коронавирусными, со всеми нашими делами. Сейчас мы разберемся с послаблениями. Ну, они, точнее, разберутся, и губернатор Воробьев. И займется вашим светофором непременно. Просто невозможно все сделать сразу. Нет такой возможности. Все и сразу. Здесь нужно по степени приоритетной и по приоритету внимания решать вопросы. Вот сейчас внимание сосредоточено на поступательном возвращении к активной жизни. Сейчас наше внимание и их внимание властей Подмосковья направлено на то же. Мы поступательно будем возвращаться в нормальную жизнь, несмотря на то, что снова более 70 вчера в столице скончались от коронавируса, несмотря на то, что ой, где-то местами хотелось бы чуть и поднажать, чуть подужать свободу, может быть, чуть более суровые ежовые рукавицы где-то в каких-то моментах должны были бы появиться, но тем не менее мы все равно идем от плохого к хорошему. Вот это нужно точно понимать. Мы идем от плохого к хорошему. Вот что бы сейчас у вас в голове не возникало, какие бы мысли, опасения, может быть, еще что-то, вы четко понимаете, что дальше будет только лучше. Дальше будет только здоровее. Дальше будет только иммунитивнее. Антителее завтра. Завтра будет. И в понедельник обязательно. Вот этим нужно себя успокаивать. И светофор, в конце концов, тоже заработает обязательно. Все, поехали дальше. 0 баллов пробки, говорить не о чем.
Моторы.
Хотя, в общем-то, 116 тысяч. В общем и целом можно сказать, что есть о чем поговорить. Во всяком случае, есть на кого обратить внимание с точки зрения плотности движения. Давайте о нескольких важных вещах, которые прозвучали накануне. Во-первых... где у меня здесь эта новость? Вот она. В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное открытие экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте накануне. Соответствующий указ уже подписан. В частности, с 25 мая, а сегодня какое? 22-е. 23-е суббота, 24-е воскресенье, а значит с понедельника, 25 мая. Вновь открываются 88 центров «Мои документы», расположенные в наиболее густонаселенных районах столицы. Доступны будут в МФЦ только те 150 услуг, которые невозможно получить в электронном виде. Вот сколько, вот так мы узнали, какое количество услуг нуждается в непосредственной включенности оператора или коммуникации между человеком и человеком, а не человеком и сайтом. 150 услуг. Попасть в центр можно будет лишь по предварительной записи. Но вот здесь я не готов дискутировать или как-то спорить, хотя бы просто потому, что ни разу за все это время, за все время карантинной самоизоляции и всего остального, мне не приходилось обращаться в МФЦ. Но вам приходилось, я помню эти наши с вами разговоры и ваши рассказы о том, как вы все равно получали, кто-то получал паспорт, кто-то еще что-то получал. Мне казалось, что по записи они работали и до этого момента. Ну, в смысле, по предварительной. То есть нужно было записаться, а потом прийти и нужду свою как-то, ну, реализовать нужду, это, наверное, не то. Ну, в общем, решить вопрос, так я скажу. По записи можно было. Но вот теперь еще более открыты двери их будут. Но опять же по записи. Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров будут обязаны использовать средства защиты органов дыхания, маски, респираторы, перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом, говорится в сообщении. по факту все равно контактирует. Все равно, несмотря на то, что в этот градусник бесконтактный, его стремятся утопить в ваш эпидермис, прижать его к голове, вот так вот, чтобы контактно все равно это сделать. В помещениях будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дезинфекция дверных ручек, кресел, столов, других поверхностей, к которым прикасаются посетители. С 25 мая возобновляется работа каршеринга. Вот что интересно. Скажите, пожалуйста, можем мы сейчас здесь среди нас обнаружить людей, которые действительно истосковались по каршерингу? Нет, слово «истосковались» — оно слишком эмоциональное. Людей, которым действительно не хватало каршеринга. Вот ваша жизнь так была устроена в доковидный период, что каршеринг составлял важную часть вашей транспортной жизни. Важную часть, инфраструктурную часть вашей транспортной жизни. Но кто-то же все равно пользовался 30 тысячами автомобилей. Еще раз, в доковидный период, в период допандемический, в Москве уже там, к 8 часам на дорогах трудилось под 30 тысяч каршеринговых автомобилей. Если учесть, что одним автомобилем в сутки, ну, по уверению департамента транспорта, одним автомобилем в сутки пользовалось до 7 арендаторов, значит, 30 тысяч умножаем на 7, получаем 210. Ну, грубо, давайте загрубим до 200. 200 тысяч человек или 200 тысяч сессий. Но сессий больше, конечно. Тем не менее, каждый рабочий день в Москве вот примерно такое количество людей пользовались каршерингом. Как вы перестроили жизнь свою без него? И теперь как вы собираетесь возвращаться постепенно к этой жизни каршеринговой? Потому что возвращение, оно только условное сейчас. Ну, в смысле, это возвращение, оно потребует от вас заметных финансовых вложений. Потому что если каршеринг и заработает, если и когда, взять автомобиль можно будет только в аренду минимум на 5 дней. И что это означает? Аренда на 5 дней. Вы вообще пользовались каршерингом? Вы помните о том, что есть такая категория у нас транспорта? Ее можно смело назвать категорией городского транспорта, как каршеринг. И вы пользовались этими автомобилями, вы открывали сессии, вы обходили автомобили вокруг, вы смотрели, все ли у них там нормально с бамперами, с фарами, все ли колеса на месте. Сейчас я посмотрю, вообще автомобили-то эти на месте. Peugeot Traveler стоит, Qashqai стоит, Polo стоит. Нет, новых не добавилось, но и старые никуда не делись. Нет, старые автомобили, те, что стоят у меня во дворе здесь, они так и продолжают стоять. Я думаю, что с ними вот ровно это же и будет происходить дальше. То есть вот это стояние их, оно продолжится. Да, что значит каршеринг на 5 дней? Так, не все работали, это я не знаю что. Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками. Это, секундочку, постепенно. Мы сейчас дойдем до пропусков московских, по которым сейчас и подмосковные, и вообще любые другие граждане... Что это? Это какой-то транспорт за окном. И другие граждане должны перемещаться по Москве. Да, только по московским пропускам, но к этому мы сейчас придем. Где это включили отопление, 33-й интересуется. Уважаемый 33-й, расслабьтесь, продолжайте замерзать. Спокойно, граждане, продолжайте замерзать. Отопление включили там, где отопление включает сам себе гражданин. Наш деревенский парень живет в своем доме, и поэтому отопление себе включает тогда, когда ему это хочется. Ну, вот так устроил свою жизнь. Так, как обычно, еду на работу, озабоченно думаю, как правильно развести товар по маршруту. Это от Петрушки. То есть приходится решать логистические задачи каждый день. Выстраивать маршрут оптимальный для того, чтобы что, Петрушка? Объехать ненужные посты или сделать все максимально быстро? Секундочку, читаю еще. Про каршеринг. Душа просит, чтобы ошибочные штрафы не присылали. Ну, хотя бы не ходячим больным. Герман. Герман. Ну, скажите. Но ведь вас эта проблема интересует постольку поскольку, потому что это еще один повод повозмущаться, правильно? Ну вот вы не ходячий больной, ну, в смысле, лежачий. Нет, ну вы же нормальный человек, вы же живете активной жизнью, правильно? Вот вас душа просит, чтобы не случались какие-то несправедливости. Это я прекрасно в этом вопросе вас понимаю. Несправедливости случаться не должны, особенно с хорошими людьми. Но только может ваша душа немножечко болеть по поводу того, что конкретно у вас нехорошо? Ну вот конкретно у вас. Ведь это же главный совет психологов. Ну, не нужно жить проблемами вообще всего мира. Сейчас, во всяком случае. Вы можете сосредоточиться на том, что у вас нехорошо, и адресно, точечно решать свои проблемы. Вот на них сосредоточиться. Потому что если вы выберете путь волноваться вообще по поводу всех несправедливостей в мире, всех абсолютно, то этот путь приведет вас к депрессии стопроцентно. Железобетонно, здесь гадалки не ходи. Но вот обязательно приведет. А Воденцова топит, Абдул-Хамид сообщает. Ну, в смысле, что даже если вы не хозяин своего собственного котла, то в любом случае у вас там хорошо. Абдул-Хамид, это не заставляет нас завидовать вам. Просто, ну, у меня сейчас окна открыты, вот честно. И отопления никакого нет. И при этом я абсолютно спокойно пускаю сюда себе на кухню майский, прохладный воздушок. Кстати говоря, насчет прохладный. Насколько прохладный, я сейчас посмотрю. Мы ведь обязаны сейчас с вами проверять показания синоптиков каждый день, сверяться с тем, что они обещали, и с тем, что будет по факту. Но вот по факту уже вот к понедельнику у нас, к воскресенью, к понедельнику было обещано потепление. В воскресенье там что-то вообще какое-то должно было. Но если не по 20, то что-то около этого. Что-то случилось, нужно отметить, что-то случилось за ночь у синоптиков. И они передумали давать нам лето. Сегодня 8, и это был самый холодный день на неделе. Пятница сегодняшняя должна была стать самым холодным днем. Сейчас самый холодный день переносится на завтра. Это вот как, вот помните, да, в этом традиционном высказывании нашего чиновника. Я вам говорю, завтра приходите, а вы все время сегодня приходите. Вы завтра лучше приходите. Вот так и здесь. Самый холодный день месяца у нас завтрашний день. Позавчера это был сегодняшний день. Сегодня это завтрашняя суббота. Все время холодный день, завтра будет. Сегодня максимально плюс 8, а завтра максимально плюс 7 в столице. Внимание, 7. А в воскресенье вместо 20 – 9. А в понедельник вместо 23 – 16. А потом 19. И, в общем, до 20-очки мы, если и доберемся, то доберемся к четвергу следующей недели. Четверг. В четверг только на следующей неделе будет плюс 20. Все время облачно, все время пасмурно, все время неприятный ветер какой-то, северо-западный, западный или северный. Ну, в общем, не очень хорошо. Синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Петрушка. Они не ошибаются, потому что они предсказывают все равно. Невозможно ошибиться в том, что ты пытаешься угадать, правильно? Ну, в смысле, ошибиться можно в чем-то, когда ты точно уверен, а потом вдруг раз вышло, что ты ошибся. Нет. А здесь уверенности я не вижу вообще. Можно и на даче посмотреть парад, пишет 40-й. Здравствуйте, товарищ, доброе утро. Вот про какой парад вы сейчас говорите? В лесном городке Воденцово включили отопление обратно. Прекрасно. Потрогайте батарею, может, затопили. В Красногорске топит. Сейчас, секундочку, я ее потрогаю. Нет, хорошего мало в этих ощущениях от холодной батареи. Нет, не топит, в Москве нет. Но за это, вот смотрите, у вас что-то есть в области хорошее. У вас в области что-то есть такое, может быть, чуть более оперативное. Но я думаю, что это связано, то, что в области отопления активнее включается, с тем, что у вас просто там тупо холоднее. А здесь у нас, нас здесь больше, движение здесь активнее. Ну и в результате у нас здесь теплее. Поэтому, ну, у нас пока не затопили, нет. Да я думаю, что и не нужно. Зачем? Зато у нас есть что-то другое для вас, жители области, работающие в Москве. С начала следующей недели обязательным становится ношение масок, перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры, вокзалы, платформы, переходы. В личном блоге Сергей Собянин разъяснил, что такая норма введена в Москве, чтобы избежать недоразумений. Вот, было много вопросов о правилах ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге. Чтобы избежать недоразумений, уточняем, использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Каждый новый день... С начала распространения коронавирусной инфекции не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии. Очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием, написал мэр. Вот здесь я согласен абсолютно. Дальше. Вам, жители Подмосковья, придется... Это еще одна норма, которая заработает со следующей недели. Вам придется получать московские пропуска для того, чтобы приезжать сюда, в Москву. Неважно, откуда вы. Вы приезжаете из Волоколамска, или вы приезжаете из Воронежа, или вы приезжаете, там, я не знаю откуда, из Южно-Сахалинска. Все равно вам нужно получать московский пропуск. Вы окей? нормально, сейчас услышали, все хорошо, просто потом я предвижу, как потом у нас с вами начнутся проблемы, связанные с тем, что у вас несколько штрафов, а именно 15 по 5 тысяч, и вам никто не сказал, ну, в смысле, не пришел к вам домой и уютным, теплым, ламповым тоном не рассказал про то, что, послушай, брат, нужно, знаешь ли, вот это, вот это и вот это. Вот здесь, смотри, вот пример, смотри, я сейчас на твоих глазах сделаю, а ты попробуй повтори за мной. Вот это и вот это нужно зайти сюда и сделать. Ребят, никто не будет вам этого делать, никто не придет к вам домой. Никто не станет вас учить, потому что два месяца до этого, два месяца, почти два месяца, можно я буду округлять? Два месяца только этим и занимались, что вас учили, бесконечно вас учили, как получать пропуска, как проверять пропуска, как добавлять автомобиль в базу данных, как проверять автомобиль в базе данных. Все это делалось бесконечно. Сейчас ничего не изменилось. Единственное, что изменилось, это то, что бог его знает, кому нужно получать эти пропуска московские, а кто будет ерзать по своим и так далее. Правильно? На этот случай я хочу сообщить вам еще раз напомнить про два телефона. 3210, короткий с мобильного, 3210. Это справочная служба департамента транспорта. Здесь вы задаете вопросы по поводу работы департамента и можете аккуратно задавать вопросы и про пропускную систему московскую. Но на всякий случай, за спрос денег не берут. Не ответят. Тогда пошлют вас куда нужно. А именно, справочную правительства Москвы. А это 777-77-77 по 495 коду. 777-77-77. Очень просто запоминается. Это то, что касается информации о пропускной системе, о том, как получать новые или как из Подмосковья въезжать, ну и так далее. Еще у нас что-то было по вузам, там, по обучению, по ЕГЭ, новости, что с 29 июля, что в армию не будут теперь забирать те, кто выпускается в этом году, про то, что в 9 классе вообще выпускных не будет. Вы знаете, я полагаю, что эта тема, она безусловно важная. Больше того, я хочу вам сказать, что эта тема касается непосредственно моей семьи, потому что в семье есть выпускник, но не 9 класса, а 11, и поэтому все, что касается ЕГЭ, армии, перспектив и всего остального, это, безусловно, важно и резонирует прямо вот с точки зрения личных ощущений и личной заинтересованности. Но я смотрю на время, 6:30, и я точно понимаю, что если уж в вашей семье кто и занимается вопросами образования, то вероятнее всего ваша супруга, правильно? А вы, вероятнее всего, в это время направляетесь, чтобы деньгу зашибать. Поэтому оставим эти вопросы супруге, а сами двинем дальше. 145 858 автомобилей в столице и 6:30 на часах. Поехали дальше.
Моторы.
6:33, мы продолжаем, это моторы. Да нет, нормально все, баланс на карте, все хорошо, положительный баланс, и денежки вроде там тоже какие-то остались. Спасибо, Илья. Это мы про звук все здесь говорим. 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. Вчера пришла смс-ка, что пропуск аннулирован. Утром проверяю, а он действителен. Ну, значит, нужно верить последнему сообщению. Ну, во-первых, хорошо, что приходит информация о том, что аннулирован. Во-вторых, плохо, что с пропуском у нас продолжается здесь кардебалет какой-то, с вашим лично, правильно? Ну, а в-третьих, хорошо, что проверяете. Это хорошо, что мы приучили друг друга проверять наши с вами пропуска. И еще раз я хочу вам сообщить, где это делается очень просто. Это делается в приложении Департамента транспорта Москвы. m.transport, по-моему, так называется это приложение. Поставьте, и все у вас будет хорошо. Сейчас я чувствительность чуть поднимаю. Ну, хорошо, поднимаю чувствительность. Вот, повезло тем, кому 26 лет. Это от Алекса. В смысле, чтобы не забрили? В смысле, чтобы в армию не забирали? Я не знаю. Сразу на госуслугах московский получал место работы. Ведь в Москве это от Абдулла Хамида. Абдулла Хамид, вы молодец, потому что, ну, в смысле, что всегда, когда ты работаешь на опережении или с каким-нибудь, как это называется, с упреждением, ну, это сказывается хорошо на вашей дальнейшей жизни. У нас сразу, давайте возвращаемся постепенно сейчас уже к нашей обычной гражданской жизни. Сразу несколько событий ключевых происходило и на автомобильном рынке, на российском автомобильном рынке, с одной стороны, с другой стороны, и на московском. Это тоже ну, можно отметить отдельной строкой. Это хорошо. Почему на московском конкретно? Потому что автомобиль, который вчера был презентован и представлен, это автомобиль с московской пропиской. Я имею в виду Renault Captur. По независящим от меня причинам в онлайн-конференции не принимал участие в презентации. Но, тем не менее, те, кто присутствовал, говорят, что это было хорошо. Красиво все обставлено, на высоком уровне. И автомобильчик сам тоже вроде бы ничего приобрел преимуществ конкурентных перед лицом своих конкурентов, опять же. Но про Каптюр и про премьеры, и про то, что там изменилось в нем, это чуть позже. Есть очередные новости, заставляющие посмотреть на автомобили так, с небольшой тревогой, на некоторые автомобили. Сразу несколько отзывных кампаний за последние несколько суток случилось. И причем поднасыпало сюда много автомобилей. Начиная от BMW, потом Volkswagen, здесь Touareg, потом Isuzu. Потом у нас еще, секундочку, где у нас, в России отзывают, что еще у нас здесь отзывают? Секундочку, вы пока начинаете волноваться. Так, это снова Isuzu, и снова Isuzu, причем дважды за сутки пикапы Isuzu попали под отзывную кампанию. Ну что, я думаю, что можем постепенно начать. Причем начать... Непонятно, что более массовое или что более будет резонировать в вашем сознании. Отзывная кампания по Isuzu или отзывная кампания автомобилей BMW. Российским владельцам 365 новых BMW придется внепланово посетить сервис. Новость с любой стороны. Вот про отзывную кампанию новость с любой стороны сейчас в нашей реальности неприятна. Во-первых, она неприятна тем, что просто твой автомобиль отзывают, а значит, ты взял... приобрел автомобиль, который недостаточно хорош. А второе, это то, что тебе нужно совершать вынужденные, совсем нежелательные социальные контакты. Но даже если никаких контактов совершать не будешь, тебе все равно нужно какие-то телодвижения делать по поводу твоего автомобиля, незапланированные. И вот вам, пожалуйста, из-за чего и с каким BMW вы отправитесь на сервис. 365 автомобилей с января по май 2020 года проданы. На всех автомобилях выявлен дефект замков передних ремней безопасности из-за конструктивного просчета. Из корпуса ремня при использовании может быть вытянут датчик Холла. Проблема с датчиком Холла на ремнях безопасности коснулась BMW M8 и просто BMW 8 серии в кузовах купе, кабриолет и седан, а также на кроссоверах X3, X3M, и X4. Повреждение датчика может привести к неправильной индикации на панели приборов, свидетельствующей о непристегнутом ремне безопасности или к некорректной работе преднатяжителя. Что вас ждет? Официальные дилеры свяжутся с владельцами автомобилей, попавших под отзывную кампанию, по телефону или по почте. А автомобили проверят на предмет поломки и при необходимости заменят поясные ремни безопасности. Работы будут выполнены бесплатно. Список автомобилей отзываемых приведен на сайте Росстандарта. Нехорошо то, что попадают такие автомобили, как, к примеру, М8. Автомобили, про которые мы думаем, что это пик технологий. Это как минимум пик того, что наработала для себя автопроизводящая компания, в данном случае BMW. Правильно? Правильно. Потому что это чрезвычайно дорогие, высокотехнологичные автомобили. Дальше. И вот здесь... Товарищ майор должен, один из наших слушателей, я знаю, ну, я помню, но мне так кажется, что у вас, товарищ майор, Touareg был, правильно? И вот здесь новость еще одна, об еще одном автомобиле высокотехнологичном. Новость, которая мне, честно говоря, как серпом по этим, ну, болезненная новость, честно говоря, для меня. Все, что связано с Touareg, это так вот близко, потому что, честно, я питаю дружеские чувства к этой модели. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе, да, вы в эфире, я слушаю.
Доброе
вас.
Утро, Михаил, Москва.
Михаил, да, очень приятно.
Я хотел рассказать, как по отзывной компании я получил плюс хороший. Я 3 года отъездил на Сузуки.
Так.
Потом мне позвонили и вызвали машину на отзывную компанию и поменяли полностью кожаный салон.
Кожаный салон? Ну, послушайте, просто так же это не делается. Значит, должна была быть какая-то проблема с салоном с вашим.
Да, проблема была в том, что подушка из сидения не выстреливала.
Была такая вероятность, и под это дело вам полностью заменили, перетянули весь салон? Или просто заменили, да, тупо сиденье взяли и заменили на новое?
Не, ну там снимаются, наверное, чехлы кожаные снимаются. То есть их поменяли с передней сиденья на передней.
А что это за модель удивительная Сузуки была?
Сузуки CX-4.
SX-4. А когда это было? Давно? Год. Давно это с вами случилось?
Значит, машину 2013 года поменяли в 2015 в конце года.
А, в 15. Но память об этом событии знаменательном все равно живет в вашем сердце. Скажите, у вас по-прежнему тот же автомобиль или уже сменили его?
Нет, уже поменял.
То есть кому-то достался автомобиль, а вы при продаже этот факт выделяли отдельно, что вот зато салон здесь новый у него полностью?
Да нет, нет, не говорил я.
А сейчас какой автомобиль?
Ну, Subaru Outback.
Ничего себе. Ну, вас, во-первых, вы все на S любите, а во-вторых, вы любите все японское. Как ощущения от Outback, кстати?
Хороший аппарат. Моя мечта, конечно, A6 Allroad, но денег не хватало, вот Outback взял новый.
А почему же не XC70, извините? Ну, Volvo я имею в виду.
Audi моя мечта.
Я понял. То есть тут нужно либо что-то практичное брать, либо уже мечту реализовывать в Audi. Да. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Вот видите, не всегда отзывные компании – это плохо. Не каждая отзывная компания должна вызывать у вас оторопь и какое-то негативное ощущение. Вообще, вы знаете, мы, по-моему, даже как-то голосовали с вами. Когда-то, когда мы еще умели голосовать, когда мы знали, что это такое, мы с вами голосовали на тему отзывной компании, когда проводится та или иная отзывная компания среди автомобильных производителей. О чем это свидетельствует лично для вас? Это свидетельствует лично для вас о том, что как минимум, о высоком качестве и точном контроле, таком пристальном контроле этого качества автомобилей. Или, напротив, это свидетельство того, что, ну, нехорошо что-то внутри компании, но что-то нехорошее. Я думаю, что здесь все зависит, во-первых, вот в этой эмоциональном восприятии подобных процедур. Очень многое зависит от степени доверия компании как таковой. Ну, условно, когда отзываются Тойоты или вот как в данном случае Туарег, то это, вероятнее всего, свидетельство сразу нескольких вещей. Контроля качества, потом залог того, что о тебе заботятся, и в результате твой автомобиль все равно станет еще лучше. Но также не нужно забывать о том, что отзывная компания – это в том числе и свидетельство того, что автомобиль был нехорош. И где-то контроль качества, пресловутый, про который ты слышишь на каждом посещении автомобильного предприятия, вот каждый раз, приезжая на какой-нибудь автозавод, сразу ты попадаешь вот в руки человека, который рассказывает тебе все самое важное об этом предприятии. И в число самого важного всегда входят отделы, контролирующие качество. Тебя приводят специально на стенды, где проверяются выборочно, случайным образом автомобили, исходящие с конвейера. Потом еще один уровень качества. Потом уже, когда полностью собраны автомобили, их опять случайно отбирают и снова проверяют по тысячам параметров, там, критериев, все остальное. И потом в результате эти автомобили продаются, доходят до конечного пользователя. Конечный пользователь эксплуатирует их несколько, иногда месяцев, а иногда и лет. И в результате оказывается, что пройдя через все вот эти все сито качества, тем не менее ты получаешь автомобиль, который нужно отозвать и еще что-то в нем доделать. В России под отзывную кампанию попадает почти 1100 новых Volkswagen Touareg. Не то, чтобы я долго сомневался, говорить об этой новости или не говорить, но вот мое отношение к этой модели абсолютно, абсолютно понятно. Мне очень нравится то, что сделала компания Volkswagen в своем флагмане, в флагманском кроссовере Touareg. Мне нравится, как он выглядит снаружи, то, что мы называем экстерьер. Мне чрезвычайно нравится то, что у него внутри, как выглядит его интерьер. И это нравится не только мне, это нравится даже правоохранителям. Я все время буду помнить это восторженное «ох!», вот это вот, с которым инспектор подошел, и, глядя в окно водительское открытое, да, на панель, на центральную консоль, на этот гигантский экран Touareg, «о!», говорит, «космолет какой сделали!» Ему понравилось. То есть это хороший автомобиль, привлекающий внимание, автомобиль, который дает много положительных эмоций благодаря своим качествам, там, характеристикам и всему. Но, тем не менее, 1100 новых Touaregов сейчас попадают под отзывную кампанию. Внедорожники, вот он и стал внедорожником. Это я читаю по новости. Выпущенные в 2019 году у всех дефектных автомобилей обнаружили проблему со сварным соединением трубки трансмиссионного масла. из-за чего может произойти утечка. Всех владельцев неисправных туарегов пригласят посетить сервисный центр по электронной почте или по телефону снова, записаться на обслуживание. Что будет сделано? Сотрудники дилерских центров проверят дату производства трубки, и в случае, если она совпадает с датой производства дефектных элементов, ее заменят на новую. Вот. И опять же, нужно напомнить, что это не первая отзывная кампания у Volkswagen Group. Еще одна партия туарегов вместе с кроссоверами Q7 и Q8 в конце марта нынешнего года попадала под отзывную кампанию из-за проблем тогда с рулевым механизмом. Вследствие дефекта они могли становиться в какой-то степени неуправляемыми. Ну и, наконец, давайте добьем эту тему отзывных кампаний кроссоверами, точнее, пикапами Isuzu D-Max, которые отзывают второй раз за неделю. Скажу вам честно, в этой отзывной кампании я чувствую за собой тоже частично вину. Потому что D-Max — это как раз один из тех пикапов, который на съемках одного из телевизионных проектов сравнительного теста был немножечко утоплен на съемках, потому что штурмовали всевозможные преграды, и грязевые, и водные, и броды, и в какой-то момент автомобиль не смог преодолеть брод, остановился и поднабрал немножечко воды в себя. Я думаю, что вот отчасти, ребятки, вот отчасти я тоже виноват в том, что происходит с этим автомобилем. Карма у него не прочищена была достаточно. В ремонт направят 583 автомобиля с самопроизвольно срабатывающим ручным тормозом. Обратите внимание, ну, вообще, в принципе, на вопросы, по которым отзываются автомобили. Нет у вас ощущения, что мы, в принципе, должны как-то вот остановиться на секундочку, но как-то замедлить свой повседневный бег, посмотреть пристально в сторону автопроизводителей и задать им несколько прямых и простых вопросов. А именно, ребят, вы это серьезно? Товарищи дорогие, вот вы серьезно вот это предлагаете нам покупать, забирая наши миллионы, иногда 3, иногда 4, иногда 12 и 15 миллионов рублей, поставляя нам автомобили вот с похожими проблемами? Утечка масла трансмиссионного, там проблемы с рулевым, после которого, ну, в результате чего автомобили могут становиться неуправляемыми. Ручной тормоз, ручничок, который самопроизвольно может блокировать движение автомобиля. 2020 год, третье тысячелетие. Мы идем поступательно, идем в сторону, вот я сейчас не буду этого делать, но если бы я сейчас посмотрел в окно, я бы увидел снова где-то там по Аминьевочке проезжающие автопилотируемые автомобили от Яндекса. Это либо Сонаты, либо Приусы. Мы поступательно идем туда, где мы возьмем и передадим право, привилегию управлять автомобилем электронике. То есть электроника уже будет готова взять на себя это управление. А автомобили по-прежнему мы выпускаем такие, у которых то руль отвалится, то неуправляемыми становятся, то ручник срабатывает, то что-то отваливается у него на ходу, отпадают у него там какие-то антикрылья, еще что-нибудь, то ремни не пристегиваются или, наоборот, не отстегиваются. И это в 2020-м. Изначально из-за произвольно срабатывающего ручника в ремонт направили 81 автомобиль Isuzu D-Max. Теперь отзывная кампания затрагивает 583 пикапа, проданных в России в период с 19 по 20 год. Я думаю, что это вообще вся партия проданных автомобилей. Ну, 583 в целом для Isuzu и для отдельной модели. Мне кажется, что это вся партия. Выявили несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры. В результате внутренних напряжений структура металла разрушается, что может привести к смещению заднего моста. В ведомстве в каком-то предупредили, что в некоторых случаях это грозит самопроизвольным срабатыванием ручного тормоза. Ну, то есть, помимо всех остальных проблем, это может вызвать самопроизвольное срабатывание ручника. Количество пикапов, указанных Росстандартом, превышает... Это превышено количество проданных экземпляров. Тут нужно, без оптимизма излишнего подходить. В прошлом году было реализовано 285 D-MAX-ов, еще 98 за первые 4 месяца 2020 года. А всего отзывается сколько? 583. То есть это означает, что отзываются автомобили, которые были проданы в 2019-2020 году, а также те автомобили, что были поставлены в Россию или произведены. Ну, в общем, в результате, ребят, хочу вам сказать, что, во-первых, хорошо, что на страже нашей безопасности стоит аж целое ведомство, которое занимается проверкой качества, регистрацией, ну и проблем всем. А во-вторых, нужно сказать, что рановато мы подумываем о том, чтобы передавать электронным мозгам наши автомобили. Для начала, мне кажется, нам нужно все же, как ни крути, довести до ума основное техническое устройство, автомобиль. Ну, довести до ума, сделать его как минимум понятно, безопасно. А потом уже постепенно начинать передавать электронике право принимать решения и рулить этим устройством. Все, у меня здесь в этой области все. Отзывные компании, которые действуют сейчас на территории России, связанные с автомобилями, мною только что были перечислены. Это BMW, Volkswagen, Isuzu, и еще где-то у компании Volvo была какая-то отзывная компания. Но, мне кажется, хватит потрясений для вас этим утром. Все, больше не буду вас терзать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы в эфире, здравствуйте.
Роман, опять Михаил.
Михаил, да,
вот
да.
Я по поводу электроники хотел добавить. Вот со мной 3 дня назад произошел такой случай. Я еду по МКАДу в левом ряду, скорость, да, 80. Значит, со встречной, ну, с противоположной стороны...
Можно спросить вас сразу, а зачем вы по МКАДу в левом ряду 80 едете, если там 100 разрешенные, а 120 необходимо?
Нет, этот момент случился, когда была скорость 80.
А, все, я понял, то есть вы разгонялись в этот момент.
Да,
так.
С противоположной стороны МКАДа, значит, вылетает пакет. Такой, да, огромный, может быть, от стиральной машинки.
Так.
И хорошо, что машин было мало. Машина сама произвольно, как вкопанная...
Оттормаживает. Да.
Да. То есть, если бы это, конечно, был человек, конечно, было необходимо резко останавливаться. То есть, независимо от того, въеду тебе взад или нет. А она, да, просто как вкопанная встала. Вот хорошо, никого сзади не было. Иначе бы хороший бы проводник собрался.
С одной стороны, а с другой стороны, знаете, а если этот пакет действительно бы угрожал вашей безопасности, там какие-то детали в нем там были, еще что-то, где доски какие-то торчали, а если не пакет вовсе, а перепрыгивающий этот, как назвать его, перепрыгивающий спортсмен.
Человек.
Какой-нибудь, ну да, он спортсмен, прыгает через эти ограничители, отбойники и перебегает МКАД. Но ведь это хорошо, что автомобиль реагирует.
Согласен, так надо статистику собирать, что чаще, спортсмены перепрыгивают МКАД или пакеты перелетают.
Я думаю, что спортсмены, все-таки спортсмены, это же вопрос безопасности. Ну да, нет, скажите, а он оттормозился, и в результате вы въехали в этот пакет?
Ну, знаете как, он просто летел, то есть на меня...
Я понял, то есть автомобиль просто отреагировал на это, хорошо ли это? Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, 7373948, доброе утро. Нет, не получилось, еще раз перезвоните, у нас, видите, телефон. В конечном итоге, когда начинается какая-то вот эта вот история с миром, которая начинает трещать по швам из-за коронавируса, в результате сыпется все, и телефонная связь начинает сыпаться, и все, и может быть килограмм уже даже и не килограмм. Нужно проверить, кстати, килограмм. Может быть, вот из-за коронавируса и всего остального в килограмме в нашем, в эталонном уже какие-нибудь 980 граммов. Все рассыпается. Смотрите, все. Туареги сыпятся, BMW и Isuzu выходят из строя, ремни у них, ручники срабатывают. Пакеты летают на МКАД. Истину говорю вам, земля налетит на небесную ось 25 мая сего года. Нет, ну серьезно. Ну, смотрите, это вещь, которая вызывает нас на дискуссию, работа электронных ассистентов. Тут такой вопрос, что лучше или что безопаснее, или наоборот, что опаснее, чтобы электроника принимала решение оттормаживаться, может быть, даже перед препятствиями, которые вы, как человек, глазами видите, что это просто газета, несвежая газета вдруг, фу, вот такие листы свои раскинула и перед вами пролетает. Вот что лучше, остановиться лишний раз перед пакетом взлетевшим или перед газетой в автоматическом режиме? Или не обратить внимания и не успеть остановиться перед человеком, который перепрыгивает? Вот он прыгает здесь через отбойник на МКАД. А вы в это время отвлеклись. Ну, вы как бы, ну, так вот, краем глаза вы видите, что, ну, вы же на МКАДе. Вы видите, что вы в левой полосе. Ну, вы видите, что фур перед вами нет как-то, да. Ну, и так расслабленно отвлекаете внимание свое от дороги. А здесь человек перепрыгивает. Вот и вопрос, что лучше, оттормозиться перед пакетом взлетевшим или не остановиться перед человеком в автоматическом режиме? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Это выводит Алло, дискуссию по поводу ассистентов на новый уровень. Да.
Ребят, пожалуйста, будьте тоже, потому что в районе 30-го километра трассы Дон в сторону области опять авария с смертельным исходом.
30-й километр... Это МКАД вы имеете в виду, на МКАДе?
Трасса Дон. Да, это в районе поворота до Подольска.
Трасса Дон – это М4. М4 у нас?
М4, да. Стоящий в правом ряду самосвал, въехала какая-то машина типа газель, даже не поймешь какая. Вот поэтому авария с смертельным исходом.
А кто должен быть аккуратнее в этой ситуации? Тот, кто останавливается на обочине?
Нет, вы понимаете, оба должны быть аккуратны. Во-первых, останавливаться на обочине нельзя, это раз. А во-вторых, летать тоже с такими скоростями по правым рядам тоже, пожалуйста, не надо.
Да, вот. А вы согласитесь, что вот сейчас это то, о чем вы говорите, это тоже вписывается в концепцию обсуждения нынешнего? А будь это газелечка или что-то там, автобус оборудованный системой автоматического торможения, он бы старался, во всяком случае, ассистент остановить автомобиль. Ну, не дать ему въехать.
Вы понимаете, вот, знаете, хорошее есть выражение. Должна быть голова, прежде всего, на плечах, а потом уже электроника, на мой взгляд. Потому что все равно всем руководить человек нельзя. Более того, это, с другой стороны, есть опасность. Что ты доверишься электронике, вы понимаете, она тебя подведет.
Согласен. В любом случае должен присутствовать здравый смысл. Но вы знаете, сейчас, во всяком случае, спасибо вам большое. Вот сейчас, во всяком случае, при работе любых ассистентов, начиная от навигационной системы и заканчивая какими-то более глубокими и более фундаментальными ассистентами, тем не менее, вам электроника выдает предупреждение, что вы, товарищ водитель, обратите внимание на то, что вы водитель. Это не автопилотируемый автомобиль. Нет, это не автопилотируемый. Передоверять ему право принимать решения вы не можете. И больше того, даже в том случае, когда у вас срабатывает какой-то ассистент, вы как человек можете нивелировать его работу. Ну, вы можете либо отключить его, во-первых, либо заставить продолжать работать автомобиль дальше. Заставить. Это касается всех систем. Там, система лимитирования скорости. На мой взгляд, очень полезная система. И я с удивлением и с негодованием смотрю на себя несколько лет давностного. Лет 5, может быть, 6 назад. Вообще не... Ну, в общем, это было связано еще и с тем, что такого колоссального количества камер в Москве не было и не попадал под эти бесконечные штрафы. И я тогда не с презрением, но с непониманием смотрел на этот ассистент лимитирования скорости. Ну, для пенса вон, что ли. Ну, с какой стати я буду сам себя урезать? Вот стреноживать себя, зачем я буду ограничивать себе скорость? Ну, для чего? Так вот, начиная от работы этого ассистента, заканчивая ассистентом там, удержание в полосе или адаптивный круиз-контроль, все что угодно, ты как водитель, как человек, ты можешь заставить автомобиль делать то, что ты хочешь. Условно, у тебя система лимитирования стоит на 60, но если тебе нужно, продавливаешь педаль газа и дальше поехал уже 70, 80 и сколько тебе нужно. Система удержания в полосе, хорошо, да, она даже подруливает. Даже активная система, которая подруливает, держит твой автомобиль. Но если тебе нужно повернуть, там, сместиться с полосы, ты можешь даже и поворотничек все равно не включать. Да, она будет ругаться, там, будет сопротивляться, но не сильно. Не сильно. Это как в этих ролевых играх, в ваших постельных, иногда ваш партнер там сопротивляется немножко. Ну так, ну, чтобы раззадорить. Вот так сопротивляется она немножко. Но если тебе надо, ты просто руль в сторону и поехал. Система торможения, та же история. Вот она начинает оттормаживать, но если тебе надо, ты можешь продавить и дальше разгоняться. То есть ты человек по-прежнему главный. У человека главная роль за рулем автомобиля сейчас. Вот. И вопрос остается прежним. Лучше лишний раз перебдеть и вот так вот, может быть, оттормозиться перед пакетом или не остановиться перед человеком, не иметь такой возможности. Подумайте просто. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Это Михаил?
Да, Михаил.
Я хотел бы по поводу электроники вам сказать.
Скажите.
Вот есть система торможения экстренного, там
да.
Разные прибамбасы. Почему нельзя сделать такую систему, которая бы считывала знаки и не давала автомобилю нарушать?
Можно. Уже сделана даже такая система. Существует.
Ну, это надо, наверное, в обязаловку на каждый автомобиль сделать.
Абсолютно с вами согласен.
Абсолютно. Колоссальное преимущество в ненарушении.
Но вы понимаете, в чем дело, что здесь мы... Да, спасибо вам большое. Вы понимаете, что здесь мы внедряемся в совершенно иную область. Эта область называется психоэмоциональная область коммуникации человека с автомобилем. Ну, или как-то иначе она так не называется. На самом деле, я придумал это только что. Она как-то называется иначе. Если свести ее к простым человеческим формулировкам, это означает вот что. Вам придется выбирать не между пакетом, летящим над дорогой, и человеком, перепрыгивающим через дорогу. Вам нужно будет выбирать между стопроцентным контролем над автомобилем или делиться этим контролем с автомобилем, но ради безопасности. Это уже... Давайте мы на следующий час перебросим тему. 225 тысяч автомобилей к 7 утра. Поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 22 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не только. Доброе утро, мужчины. Ну, во-первых, пятница. Во-вторых, не то чтобы совсем уж хорошо, но, с другой стороны, ну, я имею в виду по погоде, по всему прохладно, да, где-то, может, даже отопление у вас включили. В любом случае, пятница. Это не должно менять общего настроения сегодняшнего дня. Пятница. Мы на пороге послаблений. Мы с вами на пороге чего-то прекрасного и чего-то здорового. Ну, наверное, во всяком случае, на это очень хотелось бы надеяться. По движению в 7 утра ровно у нас 225 тысяч автомобилей. Вчера в это время 210. Во вторник 214, в понедельник 212, и это тоже вписывается в общую концепцию плотности движения. Вот примерно мы подошли к своему рабочему уровню насыщения наших дорог автомобилями. Да, я слушаю вас, здравствуйте, да, доброе утро. Доброе утро, поехали сразу. Мы сходу включаемся в общение, доброе. Ой. У вас прям вот не... А можно в телефон? Громкая связь не очень хорошая у вас. Прям хочу понять, что случилось, но не могу, потому что качество звука не очень.
Коровинское шоссе вот. И платная дорога. Между ними в левом ряду двигается задним ходом уборочная машина. Рыжий вот этот партизан.
Задом просто едет. Какой-то. Просто задом. Да. Уже недостаточно ехать просто медленно вперед, он теперь едет назад.
Да. Между я доеду, могу даже через регистратор скинуть это. Ну, просто капец какой-то.
Как а вы давайте в бот-мессенджер забрасываете эту информацию. Это интересно с точки зрения понимания процессов. Вот. Ужас.
Да, это
жесть. Вы знаете, а мы так и не смогли. Вы же помните, это была целая эпопея попыток найти ответственных. Спасибо вам большое за информацию. Между Коровинским и Платной. Между Коровинским и Платной. Это значит, получается, Московская кольцевая, правильно? И вот оттуда, то есть, получается, что это что, внешняя сторона? Я так и не смог найти ответственных лиц, кто бы взял на себя ответственность или хотя бы взял на себя возможность говорить об этой технике. Кто занимается коммунальной техникой, непонятно. Абсолютные беспределы происходили в плане движения этих оранжевых, тяжелых, больших и твердых автомобилей и раньше. И происходят они, как я понимаю, это беспредельные, эти беспрецедентные эти события происходят и сейчас. Мало двигаться в левом ряду, просто так, медленно. Теперь еще они начинают двигаться задом в попытке собрать какой-то свой урожай. Жесть какая. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
По поводу уборочной техники. Хотите верить, хотите нет, это немножко другая определенная каста. Вот, я просто на одной территории с автомобильными дорогами был, со многими там общался, как с простыми и непростыми. Так что поверьте мне, если даже что-то серьезное случится, будет возможность как-то отлинить, ну, как сказать, что-то сделать так, чтобы он, ну, не виноват, это сделают. Нет, ну, тогда просто пусть это будет все.
А в чем причина? Вот причина такой закрытой это, кастовости,
это
в чем?
Это принадлежит городу, скажем так, и все. И у них приоритет, я сколько раз даже там, и гаишникам я неоднократно делал замечания, когда колонна проезжает без сопровождения, я вот постоянно...
На красный свет через две сплошные разворачиваются.
Да, это по Страмынке, там пересечение Жебрунова. Там да. Постоянно стоят гаишники, я им говорю, ребят, как, без сопровождения, без ничего. Один говорит, ну я ничего сделать не могу, типа другой внештатно сказал, это указ, оттуда их не трогать, это самое. Другие просто отворачиваются, я вам серьезно говорю, когда я попал, я... 2 года на одной территории с ними работал, со многими разговаривал. Вот, и я говорю, я сделал вывод для себя одно, что это определенная каста. Они могут ехать с включенной аварийкой, с мигалками совсем, и поворачивать то налево, то направо, причем на скорости 60 километров в час.
Но как мне это не нравится. Мне не нравится это. Как водителю, как участнику движения, как гражданину. Кому
я ничего сделать не могу, Роман.
Но мне не нравится, и больше того, самое сильное чувство негодования я испытываю именно по поводу того, что мы ничего сделать не можем.
А вы меня слышите, Роман?
Да, слышу.
Мне тоже не нравится, а что я могу сделать? Что? Гранаты на него бросать?
Нет.
Вот
ну, давайте подумаем, а что нет, мы можем конечно. Сделать? Вот нам это не нравится.
Я не знаю,
и мы часто об этом говорим. Нам это не нравится. Нам не нравится. Знаю, спасибо вам большое за информацию. В смысле, ну, за... Я не могу назвать это... позитивным моментом. Мне не нравится, когда существующие процессы непосредственно вклиниваются в нашу жизнь постоянно. А именно, какие процессы? Ну, вот эти коммунально-уборочные процессы. И при этом, во-первых, мы не можем влиять на них, корректировать. Во-вторых, мы даже не знаем, а кто это может делать. Вот мне не нравится эта история. Абсолютно железобетонно она мне не нравится. Мне не нравится, что мы не можем найти крайних. Мне не нравится, что у нас выделена какая-то отдельная каста, и причем эта каста занимается вовсе не спасением жизни человеческих, а пока что наоборот. Мы видим, что наоборот, жизни-то как раз теряются в бесконечных ДТП с этими оранжевыми автомобилями, и мы по-прежнему не можем ничего с этим сделать. Слушайте, но так не должно быть. Ну, так не должно быть в обществе, которое считает себя цивилизованным, развитым, в обществе, от которого постоянно требует соблюдения микроскопического, вот, ну, просто хирургически точного соблюдения всевозможных норм, включая норм, вот сейчас, изоляционных, перчаточки, масочки, эти базы данных, пропуска, все это автоматически регистрируется, все это. Мы вышли на какой-то невероятный цифровой уровень контроля всего, кроме отдельной касты. Оранжевых, больших, тяжелых, твердых автомобилей, которые не подчиняются ничему. Ну, как это может быть? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы в эфире, слушаю вас, здравствуйте.
Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Да, ну, я хотел сказать по поводу коммуналки, да, говорим, как их они...
Да, ну вот, ну, мы опять сталкиваемся с тем, что это неуправляемая, в буквальном смысле слова, неуправляемая категория транспорта.
Ну, я думаю, что этот вопрос очень легко решается. На самом деле, есть такой Петр Павлович Бирюков, который командует всей этой армией, проводит нам парад там иногда этой всей техники ЖКХ.
Да.
Потом они же все контролируются через ГЛОНАСС, GPS, да? То есть, я вот лично наблюдал в Кузьминках, что все-таки там вот предыдущий мужчина звонил, сказал, что там их не трогают, да, вроде как. На самом деле, видел, что останавливали их там вот у Макдональдса в Кузьминках, потому что они... Движение по встречной полосе, то есть навстречу ему едет автобус, и вот эта подметалка, большая оранжевая, да, бочка, вот эта, да, которая, да, пылесос, так называемый,
да,
она едет навстречу. То есть вообще нормально, да? И, соответственно, увидев это, он уже просто, видно, ну, пришел в недоумение.
Ошалел от наглости, да, уже невозможно. Да.
То есть, как бы они двигаются, получается, даже не как чиновники, не как полицейские или скорая, а просто вообще в какой-то своей траектории. НЛО такой, знаете, на дороге. Вот. Поэтому, собственно говоря, помните аварию в том году, когда там колесом зацепился автомобиль, по-моему, полицейский, перелетел.
Перевернулся, там погиб, перевернулся, по-моему, даже сотрудник один.
Погиб, да, сотрудник, да. Вот, видите, то есть они еще и людей убивают. Мало того, что двигаются неправильно.
Ой, если, если, спасибо вам большое, если вообще вести счет жизням, которые забрала, забрала эта поливомоечная техника, то окажется, что там список очень обширный. Ведь это же история жертв, она уже несколько лет ей. Бесконечное ДТП на МКАДе, где вдруг в левом ряду оказывается вот этот автомобиль. В час пик какой-нибудь утренний. Даже не час пик с точки зрения плотности движения, а в час пик с точки зрения плотности и высокой скорости. Есть такие промежуточные периоды, когда плотность уже высокая, но скорость тоже по-прежнему высокая. То есть еще не пробка, плотно. Но все равно еще едут под 100. И нам в левом ряду вдруг зачем-то оказывается такой автомобиль. А сколько раз передо мной, да, большой каменный мост, две сплошные. Казалось бы, со всех сторон все в камерах, все в проверках. И ты вроде бы нормально, спокойненько себе едешь. И навстречу вроде бы как бы тебе колонна идет. И вдруг ни с того ни с сего, не доезжая буквально 200 метров до разрешенного, контролируемого светофором перекрестка, где есть все, где есть возможность безопасно постараться развернуться, эта колонна начинает прямо передо мной, прямо мне, отбойниками в мой автомобиль, разворачиваться через две сплошные. На каком основании, спрашиваю я? На основании чего? Сопровождения полицейского. Синих проблесковых маячков нет. Никакого основания нет, просто передо мной. И это все на глазах у инспекторов, это все на глазах у видеорегистраторов, у всего. Нам это не нравится. Да, мы это заявляем открыто. Но пока что эти заявления все уходят в космос и не имеют вообще никаких последствий. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, смотрите, да, Алексей. Бороться еще с этим можно по старым проверенным способам. Если помните такое сообщество «Синие мигалки».
Ведерки. Ведерки,
ой, ведерки, синие ведерки, да. Да, 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 да. То есть тоже проблема же была вот с этими, с, ну, как они себя по-хамски вели, все вот эти депутатские машины, да. Ну, когда, во-первых, ну, там оно два составляющих, я так понимаю, было в борьбе с ними. Во-первых, активность вот этих, ну, товарищей, да, которые все ведерки, особенно, помните, ну, как... Да. Скакал по машине там.
Ну, всякое бывало. Ну, там были, да, и были и казусы смешные. Да, и да, что же? Ну, и вы знаете, у меня создается ощущение, что побороться с мигальщиками было не так сложно, как с коммунальной техникой привести к порядку, призвать их к порядку.
Нет, ну, еще второй момент был, это то, что куча скандалов было, связанных именно с депутатами и со всеми такого, когда он тебе на встречку есть, то есть... Пошло развитие, в первую очередь, видеорегистраторов, ну, регистраторов, мобильных телефонов, то есть записывающей техники. И все это выкладывалось в сеть, это все начинало бурлеть. В итоге, я так понимаю, когда волевым решением, во-первых, у кучи людей мигалки подбирали, да, а во-вторых, этих товарищей там начали в том числе и наказывать за неподобающее поведение, я имею в виду водителей.
Ну,
вот.
Да.
Соответственно, можно в принципе, да, если вы такое видите, вопиющее нарушение правил, можно эту запись отправить, ну, как обычно, ну, стучать на них, ГИБДД, прошу уведомить меня о результатах проверки.
А мы что делаем? Мы же этим и занимаемся, ну, просто результат какой-то не очень. Ну, как-то в ответ...
Надо смотреть, что какой ответ приходит. Направлять дальше в вышестоящую инстанцию, прокуратуру.
Давайте, то есть... давайте. А кто займется? Давайте вы займете, или я. Сегодня кто? Вы займете, или я займу сегодня? Вы. Нет, давайте вы лучше. Нет, давайте лучше вы.
Я нарушений пока не заметил.
Вот, а я тоже. Вот видите как... Нет, давайте лучше вы займетесь. Нет, я займусь. Нет, вы займетесь. Нет, конечно, вы займетесь. Давайте вы сегодня займетесь. Я этим занимаюсь уже не первый год, послушайте. Но ведь заявления бывают всевозможными. Бывают заявления пером, писанные чернилами на бумаге. А бывают заявления, сделанные в эфире официального средства массовой информации. А у нас ведь слово не воробей, вы помните... Ну, в смысле, это такое же крепкое заявление, как и пером на бумаге писанное. Да я эти заявления делаю уже не первый год. И чего? Хочется спросить. И ничего. Между Коровинским и М-11 на МКАДе, насколько я понимаю, коммунальная техника медленно-медленно задом ползет. Вот он же навстречу. Ну, то есть, как бы вы встречку такую встречаете. Встречку встречаете. Вот к чему приводит наше заявление. К сожалению, к огромному, пока что эта каста неприкасаемых настолько прочно держится на ногах, что, мне кажется, эти парни покруче будут, чем обычные мигальщики на чиновничьих автомобилях. С теми-то более-менее мы порядок навели, а вот с этими все никак. Так что держите ухо востро и внимательно следите за тем, что делает перед вами коммунальная техника сегодня. Пилюля, так это называется. У нас из недр моторов вам для того, чтобы проснуться, можно было чуть более активнее, может быть, чем вы планировали даже. Семь часов 15 минут, 276 автомобилей в столице. Да, кстати, вчера, накануне, скажем так, мы потрогали с вами 4 балла. 4 балла на фоне 1-2 баллов нашей повседневности. Эти 4 выглядят страшным предзнаменованием 8 баллов с понедельника. Котельники Лайф предвидит. Ну что, в понедельник 8? Честно вам скажу, котельники, не хотелось бы. Папа Леры и Котельники Лайф, Сержа 22-й, товарищ майор, Алекс Н, Олег Петров, ТВшник и ТВшник, еще Виктор. У нас здесь ССВ Прикс, так вас звать по науке. Дмитрий 48-й, Александр, Роман Ясенева, Сергей Васильевич, Саймон 371-й, Вовка, Елена Сергеевна и лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Чрезвычайно тревожный звонок. Чрезвычайно. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста.
Пожалуйста.
Вот это самое, я пенсионерка, после 65 сижу на удаленке.
Так.
Но вот Собянин отнял у нас проезд на электричках, на этой самой, на метро. Ну, короче, социальные карты закрыты, можно сказать.
Да.
Понимаете? Ну, понимаю. Вот я москвичка, я на удаленке, Подмосковье, да?
Да.
И повредила ногу. Хотела поехать в Москву к врачу. Я не смогла поехать, потому что нет денег доехать. И социальная карта закрыта. Не могу пенсию получить в Москве. Уже 2 месяца я сижу без пенсии, без копейки, как говорится. Вот.
Ужас.
Потому что у меня книжка. А книжка в загородной сберкассе не выдает, не выдают деньги.
Ну
вот.
Да.
Ну, деньги ладно, я просижу и на сухарях. Меня это не волнует. А вот ногу повредила поехать к врачу, я не смогла. Ну, как вот это можно закрыть социальные карты? Мало того, что это самое, мы сидим на копейках, да? Еще надо платить для того, чтобы поехать в Москву. А электрички дорогие. Вот а так что... сделать, чтобы вот такого безобразия не было. Вместо того, чтобы помочь, ну, да, пенсионерам после 65, мне 78, нас еще ободрали на соцкарты. Это же деньги. Кто мне, нам же их дал, государство дало эти деньги, а он отнял.
Как извините, можно? Пожалуйста, я прекрасно, ну, в смысле, ситуация, конечно, тревожная и некрасивая, и неприятная. А чем я могу вам помочь? Вот я с удовольствием вам помогу.
А мне не
что
надо
я могу
помогать
сделать?
Просто вот я Собянину хочу сказать, как ему не стыдно. Он,
ну, вот я прекрасно, спасибо вам большое. Я думаю, ну, в смысле, я не могу за мэра отвечать. Вот. Вы знаете, а вот я бы спросил, вы здесь еще? Нет? Нет, уже не здесь. А как должно было быть сделано? Вот знаете, я не могу и не хочу брать на себя такую ответственность, рулить 15-миллионным городом. А на самом деле больше гораздо, включая агломерацию Москвы. Ну, не могу и все. Поэтому я просто вам передаю. А как нужно было сделать? Вот а как нужно было сделать? У вас, безусловно, есть свое видение того, как должно было быть это все сделано. Правильно, с изоляцией совсем. Вот, но только оно включает ваше посещение врача и вашу социальную карту. Вот видение. Ну, послушайте, давайте так, может быть, без эмоций, хотя сложно, конечно, без эмоций слушать вот такие звонки. Чрезвычайно сложно и тяжело без эмоций. Конечно, эмоции есть. Вот. А как должно было быть сделано, но только не с учетом одной социальной карты и одной истории про посещение врача, а с учетом агломерации, ну, 15-миллионного города, с учетом интереса всех, включая врачей, всех больниц переполненных, всего, с учетом категории граждан, которые действительно, ну, несмотря на то, что статистика, я так понимаю, у нас, она, по-моему, даже чуть-чуть опровергает историю про то, что в категории риска, повышенного риска, это граждане 65+, потому что у нас сейчас там, от 18 лет, по-моему, самое массовое заболевание, это как раз самая социально активная категория, там, от 18 до 40 или 43, это все понятно. Вот, а как с учетом всех, чтобы учесть все, чтобы уговорить вас все же сидеть дома, вместо того, чтобы совсем не обязательно выходить на спортивные площадки. Вот я сейчас смотрю, и у меня... Что у нас? Ну, у нас по-прежнему, да, затянуты скверики лентами вот этими полосатыми. И спортивные площадки тоже, детские затянутые площадки. Вот я могу сказать, как отец семейства, где есть дети, что мне не нравится эта история. Вот я могу сейчас выйти и сказать, вот Собянин запретил моему ребенку пользоваться детской площадкой. Сначала застройщики потратили деньги на проект вот этого всего дома, придворовых территорий, потом построили площадки роскошно, вот с мягким покрытием, все эти баскетбольные коробочки, футбольные коробки, все. Все выстроено, все стоит, затянуто пленками. Мне власти запрещают моему ребенку заниматься спортом, активно развиваться. Вот как с этим быть? Ужас. Моему конкретно личному, моему ребенку, моему конкретному живому человеку запрещают. Одному. Хорошо, давайте откроем. Ну, это сейчас все откроем. Быстро все откроем. А кто-то может сказать, что а мне вот, как ни странно, мне постричься не дают. Не дают постричься мне. А мне в ресторан сходить, слышу я здесь голос. И еще тут. А я в кино не могу посетить там. Или а я к врачу тоже. Вот эти все истории. Это все чрезвычайно тяжелые, сложные истории. И, конечно, каждая из них, она вообще социально не опасна. Ну, чем будет опасно, если я вот сейчас мой ребенок выйдет один на площадку? А если таких родителей наберется 200? Две сотни таких родителей наберется. Вот когда я один такой со своим ребенком, это вроде бы одна история, да. Ну чем плохо вышел я, вот я один, и он один, и мы вдвоем вот на площадке. А если таких одиночек 200, и все вышли на эту площадку, проблема начинает играть какими-то новыми гранями. Как-то она начинает звучать по-новому, совсем эта проблема. А если предположить, что речь идет о действительно огромном мегаполисе в 15 миллионов человек, здесь вот заниматься частными вопросами каждого отдельного человека, безусловно, нужно. И для этого, насколько я понимаю, у нас работают волонтерские организации, социальные службы, еще какие-то вот что-то. Я не связан с ними, поэтому, может быть, мне сложно перечислить все. Но я думаю, что структура такова этих проблем. Большими, глобальными, общими вопросами занимаются как раз глобальные, большие, общие власти. Проблемами частными, вот такими персональными проблемами, когда мне одному кажется, что вот я должен иметь право вот на что-то такое, или у меня должно как-то вот так вот выстроено быть там, посещение каких-то мест. Вот этими проблемами и этими вопросами частными занимаются волонтерские службы, социальные службы и все остальное. Другое дело, почему не работают настолько качественно и оперативно, что остаются эти все частные вопросы. Это да. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, вы в эфире, я слушаю вас.
Слушайте, ну все очень просто. У нас люди, которых мы избираем, они борются всегда со следствием, а не с причиной. Вместо того, чтобы предвидеть.
Послушайте, там... ну опять же начинается у нас. Вот, а как должно было? Мне хоть один человек может сказать, как должно было быть? Критиковать все, что угодно я и сам могу. Дайте мне все, что угодно, я буду критиковать.
Нет, тут дело не в критике, да, если, знаете, опять же, если человек не справляется с своими обязанностями, ну так вот, да, если было бы, вот, как вот, подавай в отставку, да, нет, вот человека как якорями он там зацепился за
это. Да при чем здесь якоря, вы меня не слышите, я вам про Ивана, вы мне про болвана, я вас спрашиваю, что вам не нравится и как это должно было работать по-вашему? Ну, с чего вы взяли, что кто-то с чем-то не справляется? Вот критерии, справился, не справился, каковы у вас? Критерии какие? То, что вы пропуск у вас аннулировали, вот это критерии, справился, не справился?
Конечно, да. Объявили о том, что вот это приложение...
Да послушайте, ну вот, да, а у работает. Меня с пропуском все нормально. Вот смотрите, нет, у вас аннулировали, нет. А у меня нет. Значит, по-вашему нет, не справился, нет. А по-моему справился. Но это вы считаете нормальный, взрослый, умный, интеллектуальный разговор? То есть вот это критерий... Нет.
Критерий то, что когда объявляют и тратят деньги на это.
Я вас еще раз спрашиваю, а как должно быть? Вот по-вашему, как должно быть? Вы что, не слышите меня? Вот вы понимаете, и все, и дальше тишина. Да, спасибо вам большое за объективный разговор. Вот вы не начинаете... Вот, послушайте, я когда говорю, что мне не нравится погода, вот мне не нравится дерьмище вот это за окном. Оно мне не нравится. Вы меня спрашиваете, окей, Щукин, а как должно быть? Я вам говорю, ну тут вот такое синее небо должно быть, вот сейчас такое синее. На градуснике должно быть не плюс 4, а ощущаться как плюс 1. А где-то вот в это время должно быть плюс 18. Еще у меня вот здесь в палисадничке такие птички поют. И ветерок такой юго-восточный. Или южный. Юго-восточный примерно где-то 2 метра в секунду. Ветерок, и вот тогда это моя погода. Я знаю, как должно быть вместо того, что сейчас за окном. Я это знаю. Вы похожи на человека, который говорит, что мразь какая за окном. Я его спрашиваю, а как должно быть? Ты как? Ну, сейчас-то мразь. Я говорю, ну, понятно, ну, а должно быть как? Должно быть, должно быть. Ну, сейчас-то говно. Я говорю, ладно, сейчас говно. А должно быть как? Ну, как должно быть, как должно быть? Ну, сейчас-то он, гляди, сейчас, что оно, вот сейчас, что хорошо, что сейчас вот это вот так вот. Я говорю, ну, а должно-то как быть? Вы мне говорите, а сейчас вот нехорошо сейчас. Ребят, это, по-вашему, конструктивный диалог? Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, вы в эфире, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, вот по поводу бабушки, которая звонила, я хочу сказать, что бабушке можно помочь как минимум двумя способами.
Вот, это конструктивно, давайте.
Первый способ, просто вызвать скорую.
Но это скорая может и не приехать, если у тебя нет симптомов, вы сами знаете каких.
Слушайте,
отдышка там, все это... К ноге больной, скорая может и не приехать. Вот к ноге, к больной ноге скорая, вероятнее всего, не приедет.
Не может, умирает с голоду, лежит просто, ну не знаю, представьте себе ситуацию, у вас сломалась нога, да?
Я-то представляю, но вы представьте, а вам скорая говорит, да, вы знаете, но мы по таким поводам, вот мы не приезжаем. Слушайте, тогда умираете с голоду, это не к нам, они говорят.
Давайте. Попробовать дозвониться на горячую линию и попросить заказать пропуск. Пропуск ввести данные социальной карты, и социальная карта активируется. Она не активна, но она активируется на то время, на которое действует пропуск.
Но там же нужно будет данные указывать, и там будет видно, что вы в категории 65+.
Да, но это экстренная ситуация.
Экстренная.
И 65+, послушайте меня, просто у меня, старики мои живут на даче, я им делаю пропуска, никаких проблем.
То есть нормально, можно, пропуск-то можно сделать. Но тут вопрос в другом. Вопрос не просто в пропуске, вопрос в том, что денег нет, денег на транспорт нет, чтобы тратить. Пропуск-то пропуском, а вот
социальная карта. Вы, когда заказываете пропуск, вы вносите в пропуск социальную карту, и она становится активной через какое-то время.
То есть даже если это гражданин 65+, вносит свою карту?
Без проблем.
Вот это я не знал. Ну, наверное, так. Может, это так и работает. 6, нет, уже 7. 7.30. Давайте отобьемся сейчас и пойдем дальше.
Моторы.
Вот уже 7.33. Моторы мы продолжаем. И у нас на 7 часов 31 минуту 320... Нет, 332 254 автомобиля. 332 тысячи. Ну, так, просто на всякий случай. Да, такси там тоже больше 20 тысяч. И мы идем к 400 тысяч автомобилей. Нельзя на 2,5 месяца оставить людей, которые вложили свои честно заработанные деньги в свой бизнес и другим людям работу дома без средств существования. Преступление Серж 3.0 пишет. Окей. Серж, у меня предельно простой вопрос. Ну, а как должно было быть? Ребят, мне кажется, что мы с вами на одной волне. Она называется 94.8, радио, говорит Москва. Ну, одна, правильно? Правильно. И мне кажется, что я понятные вещи, простые во всяком случае. Понятные не знаю, но простые вещи говорю. Да? Вот. А вы продолжаете, говорит, нельзя оставить. А как нужно было? Ну, сделать вид, что ничего нет. В смысле, продолжайте заниматься тем, чем занимаетесь. Ну, правильно я вас понимаю? Ну, просто потому что была такая теория, разработана однажды нами здесь же, в этом эфире. Теория, она тогда касалась правил дорожного движения. Ну, правил дорожного движения и того, что по некоторым позициям мы все никак не можем найти решение вопроса. Ну, оно все не получается у нас как-то. Там, вот все не получается у нас как-то со встречками, там, все не получается у нас как-то с поворотниками, все не получается у нас там, вот с опасным вождением. Ну, не получается как-то, даже не у нас, а у властей обуздать вот эти негативные проявления человеческого характера за рулем. Обуздать не получалось. И тогда возникла теория. А давайте мы перестанем пытаться обуздать это. Ну, перестанем. Просто возьмем и скажем, ребят, делайте, что хотите. Вот на головах там у друг друга ходите, топчитесь. Мы отменяем правила дорожного движения. Все, мы их отменяем. Нет никаких правил. Единственное правило – нет никаких правил. Все, убираем все знаки, убираем все светофоры, царапываем, сгрызаем всю разметку. Все, убрали полностью подчистую. И вот таким образом, где-то примерно через полгодика, через годик, мы сами, ну, как это делают застройщики, когда дома новые построены, и кто-то людям пытается, исходя из схемы, из генплана застройки, проложить тротуары, эти дорожки пешеходные, а кто-то просто все засеивает травкой, а люди сами будут протаптывать тропинки, а потом по этим тропинкам протоптанным уже укладываются дорожки. Но чтобы сначала люди выработали, сами показали, как им удобно, а потом это уже превращается в официальный, приобретает какие-то официальные формы. Ну, так и с движением. Давайте мы все отменим, а через годик посмотрим. Вот как вы тут живете? Через год дверь откроется, и лицо какое-то большое, ответственное спросит. Ребят, ну и как вы тут вообще? Нормально у вас все? Вот через годик. Мы такие, да. Он такой, ну, рассказывайте, что придумали. И мы начинаем ему рассказывать. Значит, если у меня красный большой автомобиль, значит, я могу проехать вот здесь. Если у меня крузак 200-й, то, значит, на этом перекрестке я могу вот так, вот так, вот так, а еще и развернуться вот здесь вот. Но чувак на восьмерочке, Лада 2108, Жигуленчик, не может этого сделать. Это может сделать только чувак на крузаке. То есть мы выработаем какие-то свои новые правила. Они вот будут нашими, народными. Потому что каждый из участников движения эти правила примет внутренне, потому что он будет участвовать в их выработке, правильно? В их формулировании этих правил. Это хороший метод. Единственное, что по ходу вырабатывания этого метода мы потеряем половину населения страны. Все, что мы сделаем, это мы выработаем правила, подходящие для всех, потому что каждый, это ли не есть проявление демократии и гражданственности и всего остального. Мы выработаем что-то свое, наше, но потеряем половину населения, потому что прежде чем мы через год их выработаем, в течение года мы будем биться бесконечно, в бесконечных авариях, все, но выработаем, но на крови. Вот у меня вопрос. Вы примерно так видите вот эту историю с пропусками, там, с этим, с бизнесом? Ведь нельзя просто так бросить на 2,5 месяца людей, все закрыть, кафешки, рестораны, бизнес ведь. Хорошо, Мы должны были выработать свой какой-то путь, правильно? Свой. Походу, потеряв половину населения, но, тем не менее, хорошо было бы бизнесу. Хорошо. Ну, нормально. Вот так вот. Мы должны жить, как жили, болеть, как хотим и когда хотим. А власти должны обеспечить нам охранение нашего здоровья. С какой-то стати вы решили жить так, как вы хотите, делать то, что вы хотите, а вам за это кто-то должен. Тогда вы сами должны себе все обеспечивать. Но если вы хотите, как хотите жить, правильно? Сами себе обеспечивайте. Ведь вы же в моей истории, давайте, чтобы было понятно, я буду все перекладывать на вот это вот наше самоопределение с правилами дорожного движения. Вы же, когда решите, что скажете, отстаньте от нас, ГИБДД, отстань. Мы сами себе здесь все настраиваем. Забирай свои светофоры, знаки, разметку, все забирай, отстань. В этой ситуации, когда у вас случится ДТП, вы что, ГИБДД побежите за тем, чтобы вам это ДТП оформляли? Нет, извините, вы захотели, чтобы от вас отстали. Поэтому и занимайтесь сами, вот с какой стати. Вы будете жить, как хотите, болеть, как хотите, где хотите, заражать, кого хотите. А вам за это должны на страже вашего здоровья стоять. Ребят, что-то вы, у вас какой-то Justice Project, у вас какое-то искаженное понимание коммуникации между гражданином и государством. Оно немножко искаженное. Вот как в условиях, когда вы сами определяете себе свои правила передвижения по дорогам, сами разбирайтесь и с вашими ДТП. Вот так и здесь вы должны будете сами разбираться со своим здоровьем. Вы уж меня простите, но у нас так все работает. Ну, так настроено. Причем не только у нас, но настроено так во всем мире. Вы уж простите меня. Может, я вам сейчас первый раз открыл глаза на жизнь, но так работает система взаимоотношений государства и человека во всем мире. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте годик поживем в условиях абсолютной анархии на дорогах и посмотрим, как это нам понравится. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Вот доброе. Постоянный ваш слушатель, можно сказать, что поклонник. Заклинило людей. Они сейчас начнут эту тему, потому что все на спад пошло. И многих не коснулось. А если бы коснулось бы каждого, они бы спокойно уже рассуждали по-другому. А меня коснулось. Я неделю в машине прожил. И я понимаю, что эти меры, если бы их не было, мы бы еще бы больше погрязли бы. И еще бы больше, понимаете?
Заклинило. Нет, я-то понимаю прекрасно. Я прекрасно это все понимаю. Спасибо вам большое. И именно поэтому я с пониманием отношусь ко всем, к любой позиции. Вот звонит слушательница наша, категория 65, ей уже за 70, да, вот звонит, и говорит о проблеме. Я понимаю эту проблему. Единственное, что я против легких путей поиска ответственных. Вот вы идете по пути легкого, наименьшего, наилегчайшего сопротивления. Проще всего сказать, что вам не нравится. Это проще всего. Мне тоже многое не нравится. Вот мне не нравится сейчас, ну, к примеру, мне бы хотелось в студии, в оборудованной специально для радиовещания, сидеть и орать, а вовсе не будить всех своих семейных своими криками и себя сдерживать, вот сейчас сидя на кухне. И соседи мои зачем-то слушают радио, хотя вовсе себе сейчас его не заказывали. Они сидят и слушают радио без радио, потому что я им через стены ору про это, про все. Мне это не нравится. Ну, не нравится и все. Я бы хотел сейчас находиться, я знаю, как бы я хотел. Я бы хотел находиться в студии, специально изобретенной, разработанной, построенной, с учетом всех материалов и технологий, в студии я бы хотел находиться. Но можно же немножечко быть человеком интеллектуальным, интеллектуальным существом и продлить вектор. Окей, хорошо. И больше того, у меня даже право есть такое, эту студию посещать. У меня пропуск специальный выписан радиостанции для того, чтобы я в случае там, чего-то мог ехать в студию и оттуда вещи. Продлил вектор сам для себя. Хорошо, я поехал сейчас. Я перетрогал 15 тысяч ручек, дверных, замков, всего остального, пока поднимался. Даже если я в перчатках, у перчаток тоже есть обратная сторона. Я приезжаю, привожу с собой какие-то свои выхлопы. Я же дышать там буду чем-то своим. То есть, значит, я подвергаю опасности окружающих. Окружающие тоже дышат там у нас, в ньюзруме, везде. Значит, я дышу тоже их выхлопами. Несмотря на маски, на все остальное. Я стану кричать там в микрофон. Во все. То есть я понимаю, что степень риска кратно увеличивается. Если начну я сейчас вот так вот в абсолютном порыве исполнения своих желаний делать то, что я хочу, пренебрегает там с какими-то мерами, это повышает опасность. Потом я думаю про свою семью. Потом я приеду в семью, я привезу вот это вот. И это, если честно, успокаивает меня. И это позволяет мне смириться, может быть, с какими-то ощущениями дискомфорта в сегодняшней ситуации. Потому что я понимаю, зачем. У вас, я так понимаю, просто закончилась мотивация. Вы перестали понимать, зачем, может быть. То есть вы просто не чувствуете, зачем, вы не видите рядом умирающих людей, и поэтому у вас вот такое ощущение, что елки-палки. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. А как это ковидный жил в машине, Николай 74 спрашивает? Как просто самоизолировался в автомобиле и жил там, чтобы семью свою не заражать? Вот как он жил. Тяжело он там жил, плохо он там жил. Я вот за него отвечу.
Доброе утро.
Доброе утро, да, здравствуйте, слушаю вас.
Олег, Москва. Роман, вы рискуете прям, мне кажется, вас должны будут закрыть. Вы какую-то аналитику предлагаете людям, не надо думать, мне кажется.
Куда закрыть? Я и так закрыт уже, я дома сижу. Вы что, куда мне еще куда закрыть? Я никуда не выхожу и без того.
Вы предлагаете подумать. На самом деле, Роман, я с этой проблемой сталкивался очень-очень много раз. Так сложилось, что я давненько уже увлечен политикой, баллотировался в депутаты. Ну и, в общем, связан частенько с общением с людьми, и люди часто мне, очень часто говорят и о проблемах, и о том, что вот бы пенсии, у нас же денег так много, вот бы сейчас всем пенсии бы как дать побольше. Я говорю, слушай, а деньги-то откуда будем брать? Ой, да денег куча. Я говорю, не, ну давай посчитаем.
Да.
Я там быстренький какой-то счет начинаю давать, там, так-так-так, там у нас там 15 миллионов пенсионеров, сейчас каждому по 1000 рублей в месяц, там оно получается так, где деньги брать? Не, ну денег куча-то. Денег-то куча.
Да.
Ну, и так на любое. И по поводу вот недовольных, у меня реальный случай есть. В каждом районе, наверное, есть какие-то там собственные сайты, где-то там какие-то подслушаны в каких-нибудь там группах. Ну, не суть. И вот у нас есть сайт в районе, где я живу, где люди обсуждают проблемы. И вот это реально, я прям просто скриншотил и им же отправлял, ну, как бы меня потом забанили за это. Что покрасили забор.
Да.
И ругались о том, что забор покрашен, потому что тяжело ходить, плохо пахнет, и, короче, ну, плохо все из-за того, что
ну, покрашено.
А потом его не покрасили. Я серьезно, я сделал скриншот, меня после этого забанили. И было обсуждение, какие гады своровали деньги и не покрасили забор.
И не покрасили забор. Покрасишь — плохо, не покрасишь — тоже плохо. Вот это вот, между прочим, мне кажется, очень хорошая иллюстрация вот происходящего в наших головах. Все равно плохо, ребят. И вот это, честно говоря, меня расстраивает. Вот все равно плохо. Вот как ни сделай, все равно будет плохо. Я просто вот гадалки не ходи. Сейчас Рик и Морти мне нужен. Мне нужен Рик и Морти и этот универсальный приборчик, позволяющий по параллельным реальностям и вселенным путешествовать. Я бы сейчас рванул во вселенную, где все совсем по-другому, с ног на голову. Где все разрешено было, где все ходили в киношки, все работали. Вот здесь кто-то мне пишет, потому что больные должны сидеть дома, а здоровые должны работать. Проблема-то, понимаете, в чем? В том, что вот сейчас ты здоровый, а потом ты больной. Или так. Или вот сейчас ты думаешь, что ты здоровый, а ты на самом деле больной. И вот когда ты такой больной, невыявленный дома сидишь, то ты заразил двух человек своих семейных. А когда ты вот такой типа здоровый, но на самом деле больной, ходишь на работу, то ты 30 заразил человек. И потом уже 30 думают, что они здоровые, а они больные. Они пошли к себе домой, заразили каждый по 3 человека, и вот уже 90 человек думают, что они здоровые, а они больные на самом деле. И так они думают в течение недели, а кто-то, может быть, в течение 10 дней инкубационного периода. И за эти 10 дней вот такие думающие, что они здоровые, а на самом деле больные, заразили уже несколько тысяч человек. А те тоже несколько тысяч думают, что они все еще здоровые. У них даже справки есть, справки. Ведь я позавчера получил результат своего анализа отрицательный. Нет у меня никакого коронавируса. А в эти течение 4 дней после этой справки получения ты ходил на работу, где с тобой типа здоровый человек общался все это время. И ты уже давно болен, но не знаешь об этом. И вот вам, пожалуйста, Марин, почему вы предпочитаете упрощать систему? Почему вы предпочитаете думать так, как будто бы вам 6 лет? Вы разделили всех на здоровых и больных. И больные всегда больные, а здоровые всегда здоровые в вашей системе. Она у вас какая-то статичная система. Проблема в том, что мы живем в динамичной системе. Она динамично развивается, и здоровые становятся больными, а больные становятся здоровыми. Вы внесите сюда немножко поправку на динамику, и у вас ваша система тут же развалится. Ну, насчет здоровых и больных. Кто и когда должен сидеть дома? Ладно, ребятушки, все это я уже хочу немножечко завершить. У нас сейчас, знаете, что мы сделаем с вами? Мы сейчас здесь с вами сделаем небольшую перепрыжку. Я бы не хотел, чтобы мы отсюда прям рванули в «Достало» рубрику. Считаю, что накал нам нужно как-то чуть-чуть расслабиться. Поэтому я бы сейчас немножечко все же посмотрел на те автомобильные новости, которые имеют непосредственное отношение к нам. Некоторые из них в Москве происходили, события, о которых мы должны сказать. Некоторые происходят где-то еще, но, тем не менее, они, безусловно, должны резонировать в сознании каждого автовладельца и автолюбителя. А потом я дам вам, тем не менее, возможность выпустить пар чуть-чуть, сказать все-таки о наболевшем. Ну, немного вот на эту тему, на тему «Достало». Вот что-нибудь такое вы расскажете. Еще мне сейчас пока нужно передохнуть, немножко охладить сознание, сознание. Вот, и пойдем пока что в автопром, или просто отобьемся чем-нибудь там. Вот, автопром, да.
Моторы. Автопром.
Вот, все, сейчас мы отобьемся и пойдем. Кто-то мне здесь пишет, доктор Корзун. Только такими мерами вирус не остановить, должны переболеть 70%. Никто не планирует ничего останавливать такими мерами. Доктор, и очень жаль, что, доктор, вы до сих пор не допетрили, для чего домашний режим и самоизоляция. Я уже начинаю немножко заводиться и нервничать. Это вовсе не для того, чтобы остановить вирус. Никто и не говорит, что мы таким образом вирус остановим. Это для того, чтобы размазать пик, размазать во времени и дать возможность медицинской системе справиться с пиком. Его никто не собирается останавливать. Никто никогда в жизни не говорил, что таким образом собираются победить вирус. Если вы найдете это высказывание, я съем свою шляпу. Если вы найдете это высказывание, доктор, я уже нервничаю. Да и странно, что вам, доктору, хотя вы никакой не доктор, вероятно, приходится объяснять такие простые вещи. Никто изоляциями не собирался ничего побеждать. Это возможность распластать вот этот пик, размазать его, чтобы больницы справлялись, чтобы не приходилось этим больным лежать на улицах. На улицах, в палатках каких-нибудь, в этих спальных мешках. Чтобы в палатах они были. Чтобы аппаратов дыхания искусственного на всех хватило. Размазать. А то, что все будут болеть, ну, понятное дело, что это история на несколько лет, и не было ни у кого иллюзий, что мы к маю справимся вообще со всей этой проблемой. И мир не справится, и все остальное не справится. Так что, расслабьтесь немножко, чуть-чуть голову включите. Хорошо, давайте. Где у меня мой Каптюр, я не понял. Вот только что у меня был Каптюр, и уже его нет. В России представлен Рено Каптюр. Вот я надеюсь, что вы сможете быстренько сейчас перестроиться и вспомнить, что то, чем вы пользуетесь, называется автомобиль. И в мире автомобилей происходят какие-то новости. Накануне компания Рено устроила онлайн-презентацию. Это было красиво оформлено, все очень хорошо. И на этой презентации был представлен обновленный Каптюр. Что с постаревшим Каптюром у вас не сложилось? Ну, это отдельный вопрос. Если хотите, мы и обсудим его как-нибудь. Но пока что об обновленном. Визуально обновился так себе. Там немного видоизменена решетка радиатора. Поворотнички появились, повторители поворотников в зеркалах. И сама форма зеркала заднего вида немного изменилась. Но это все, да, и дизайн колес появился новый. Основные новинки ждут под капотом и где-то там внутри. Турбомотор в 150 сил, разработанный совместно с Daimler. Он же устанавливается на Renault Arkana. Теперь перекочевал и под капот Renault Captur. Двигатель в 150 лошадей, 250 ньютон-метров момента. Работает в паре с вариатором Jatka 8-го поколения. Это та же конфигурация, то есть, можно сказать, та же установка силовая, что и на Arkana. Надувный агрегат доступен как для переднеприводных каптюров, так и для полноприводных каптюров с электромагнитной муфтой, подключение задней оси. Все понятно. Что касается базового агрегата, здесь остается 1.6 мотор в 114 сил. Сочетается с 5-ступенчатой коробкой передач ручной, ну, с механикой или вариатором. Среди других изменений перенастроенная подвеска, новый электромеханический усилитель руля с переменной производительностью, уменьшено количество паразитных вибраций, передающихся на руль, ну и вообще усилия при парковочных маневрах нужно теперь поменьше применять. Потому что одно из, один из поводов критиковать Каптёр в том числе было и рулевое управление. Дастерное. Совершенно некомфортное и совершенно неуютное для автовладелец. Потому что если мне приходилось прилагать усилия, чтобы крутить рулем на парковках в Каптюре, то я думаю, как девушкам было неудобно. Вот сейчас этот параметр тоже изменили, он стал комфортнее, более гражданским, если хотите. Ну, решетка радиатора это было. Немного изменилась мультимедийная система. В список оснащения фоновая подсветка вошла. Декоративные элементы салона синего цвета. Новая медиасистема. 8-дюймовый дисплей. Поддержка Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс Авто тоже. С голосовым управлением. Аудиосистема Bose с 6 динамиками, сабвуфером, функция мониторинга слепых зон, система кругового обзора, 4 камеры по периметру, а также новая система бесключевого доступа с ключом, ну и так далее. Начальная цена Renault Captur Life, стартовая версия, 1 миллион 20 рублей. А за 1 миллион 515 тысяч рублей, за 1 миллион 515 тысяч рублей покупателям доступно приветственно, в смысле... Версия Edition One. А, максимальный набор опций. То есть все, максимальный набор опций — это 1 миллион 515 тысяч рублей. Все, вот так мы и узнали, сколько стоит максимальный Каптёр. А сколько стоит у нас максимальная Аркана? Давайте, но это тоже требует как-то пояснения, потому что Каптёр все же модель, которая находится ниже Арканы. Аркана торгуется по цене от 1 089 000 до 1 605 000 рублей. 605 тысяч рублей. Черт, 605. Ну, хорошо. Ну, в общем, можно сказать, что Каптюр и Аркана теперь все равно разделены финансово. Между ними есть какие-то там небольшие 100 тысяч рублей, хотя этого мало для того, чтобы по-настоящему сказать, что... Да. Ну, в общем, и целом это говорит о том, что внутренний каннибализм внутри бренда будет присутствовать. То есть вам придется ломать голову, выбирая свой автомобиль, Аркана или Каптюр. Вот здесь бы, может быть, даже затеять какое-нибудь голосование, там что-нибудь такое... Ну, что-то так про это. Аркана или Каптюр вам кажется чуть более привлекательным автомобилем. Но нет, этого мы делать не будем, просто потому что времени не очень много. Давайте, знаете что? Вот посвятим оставшиеся 5 минут эфира как раз тому, чтобы вы соскоблили со стеночек своей души накипь вот эту вот негативную и избавились от нее. Для этого есть у нас специальный кабинет, если хотите. Заходите в нашу «Достал» рубрику.
Моторы.
Достала. А вот и достала рубрика. Давайте. 7373948. Доброе утро. Мы начинаем прием. Здравствуйте. Доброе утро. Проходите, присаживайтесь. Давайте. Где болит?
Роман,
рассказывайте.
Доброе утро, Александр.
Да, доброе утро.
Достало, что наше любимое московское правительство вводит новые меры по пропускам, но не дает разъяснения, как людям быть, которые едут транзитом через Москву в Подмосковье.
Вы имеете в виду вот то, что должны все московские пропуска теперь получать, даже под Москвой?
Ну да, что 27-го числа все на московские пропуска будут ездить.
А у вас ваша проблема, она какова? То есть вы через Москву проезжаете транзитом?
Ну да, я еду через Москву, через МКАД, небольшой кусочек транзитом в другую сторону Московской области, попадаю на работу. Ну,
а у вас подмосковный пропуск?
Пропуск, да, подмосковный рабочий.
Ну надо просто получить московский, вот я вам разъясняю.
Ну, делает же эта организация, Москва же не выдаст под Москве.
Да, значит организация должна сделать. А проблема с организацией?
Ну, я так понимаю, что Москва не будет выдавать на подмосковные организации пропуска.
Нет, почему? Наоборот. Ну, в смысле, а почему не будет?
Ну, так они же утверждают, что чисто...
А, у вас организация в Подмосковье, и вам вообще никак к Москве привязаться невозможно.
Да, да, в этом, да, смысле. Вот в чем проблема.
Все, я понял, хорошо, давайте запомним этот вопрос. То есть, когда организация в Подмосковье, и вы тоже в Подмосковье, но вам нужно через Москву проезжать. Но я думаю, что какой-нибудь представитель власти вам бы сказал, ну, найдите возможность не проезжать через Москву, если вы и не работаете здесь, и не останавливаетесь здесь. Попробуйте не проезжать. Хотя это, конечно, не вариант. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
говорите. Алло, доброе утро, еще раз, Роман. Дорожная, да, техника.
Дорожная, да, техника. Да. Согласен.
Надо что с этим делать?
Что?
Надо думать, Роман. Не знаю. Писать. Давайте все вам будем стараться высылать видео и фотки и все тому подобное, а вы как...
Давайте. Но на всякий случай, давайте вот пока этот вопрос еще не решен, я подумал, а какой может быть стратегия успешная для безопасного передвижения? На всякий случай мы просто будем подозревать в крайних рядах, крайним правым, крайним левым, присутствие чего-то потустороннего, и будем к этому готовы. Ну,
Роман,
для начала. Для начала.
Будет результат, когда также вот на Страмынке остановлюсь на пересечении Жебрунова. Когда они будут проходить, сделают замечание госавтоинспектору, и тот, как говорится, кинется на них, как этот самый, на амбразур. Вот тогда будет действие.
Согласен с вами, согласен. Ну, то есть, когда появится спасибо вам большое, внутренняя ответственность и внутренний стержень у каждого правоохранителя, причем эта внутренняя ответственность, она будет направлена на все, на любое нарушение. Вот кто бы ни совершал нарушение, он будет как функция работать полицейский. То есть не как человек со своим там пониманием, со своим отношением, вообще без отношения. Ты ему говоришь: смотрите, товарищ инспектор, правонарушение совершается. И он туда такой, раз туда, в это правонарушение, моментально, чтобы кто бы там ни был. Касается это кортежа какого-нибудь чиновника или просто уборочной техники. Хорошая идея, хорошая инициатива, да. Вот, ну ладно. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас. Доброе утро, говорите. Достала рубрика. Да,
доброе утро. Предыдущий вот звонил, говорил, что у него пропуск, там Москва, область.
Да. Да.
А почему нельзя сделать одноразовый с точки А в точку Б? И какая, там же не говорится, что пропуск там рязанский или там московский.
Так просто нужно каждый пропуск... день ерзать, я так понимаю. Одноразовый можно два раза в неделю только сделать. А каждый день.
Ему же надо проехать, как бы он говорит.
Ну да, каждый. Но по рабочим вопросам, каждый день. Ну вот видите, не знаю. Саша Л. говорит, что подмосковный пропуск и в Москве действует. Это только сейчас, Саша Л. Но со следующей недели, не то с 25-го, не то с 27 мая, это мы еще уточним. В Москве будут действовать только московские пропуска. Внимание, это еще одно изменение, которое грядет. Мы откроем каршеринг. Москва открывает каршеринг с 25 числа, но только не менее чем на 5 суток вы можете взять в аренду автомобиль. И там открывается МФЦ, еще что-то, но по предварительной записи. И еще одно новшество, это то, что со следующей недели в Москве будут действовать только московские пропуска. Только московские. Поэтому, если вы живете в Подмосковье, работаете здесь или работаете там, но живете здесь, ну, неважно что, и у вас подмосковный пропуск, нужно получить московский. Думаю, что эта инициатива тоже вызовет несколько вопросов у нас. Давайте сейчас коротко про движение. Я вам скажу, на 7 часов 58 минут у нас 416 тысяч автомобилей в столице. Много. 42 километра в час скорость движения по направлению в центр. И впереди выходные. И вы там давайте не замерзайте очень сильно. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.